Глава 3. Газ медленно проникал под снаряжение, через манжеты и воротник камуфляжа, и получающее кислотный ожог тела нещадно жгло, словно ошпаренное. Березов невольно потер зудящую под противогазом кожу и побежал еще быстрее. Едкая аномалия все не заканчивалась. Ее мутно-грязное желтое облако растянулось на добрый километр, полностью заполнив собой все вокруг, и бесцеремонно вытеснила остальные аномалии. Бежать становилось все труднее. Проходящего через противогазный фильтр воздуха было недостаточно, и каждый шаг отзывался резкой вспышкой боли в обожженном кислотой теле. Камуфляж стал словно сотканным из наждачной бумаги, обращенной шершавой стороной вовнутрь, и нервы вибрировали, словно перетянутые струны, отчаянно напрягаясь в попытке игнорировать всю возрастающую боль. «Еще немного, 100 метров, и сразу же станет легче». Иван с хрипом, втягивая в легкие скудные порции воздуха, позволил себе перейти на шаг. 10 шагов, ровно 10, чтобы поправить оружие и снаряжение. И бегом марш. Он должен выбраться отсюда как можно скорее, пока затянутое багровой пеленой сознание, рвущееся на куски от обжигающей тело боли, еще пытается бороться с подступающим все ближе небытием. Не может она быть бесконечной, не может, это точно. С пригорка было хорошо видно, что эта дрянь здоровая, но границы имеет. И он уже наверняка где-то недалеко, где-то совсем рядом. Бегом. Нельзя медлить, иначе можно просто потерять сознание в каких-нибудь нескольких шагах от чистого пространства. Березов стиснул зубы до глухого скрежета и вновь перешел на бег. Камуфляж, будто ставший шлифовальным станком, тысячей маленьких рубанков врезался в кожу, обжигая тело дикой болью. Иван захрипел и назло боли увеличил скорость, гигантским усилием воли, удерживая на месте ускользающее сознание. С самого утра он двигался за отрядом зомби, незамеченным. Поначалу это было несложно. Противник явно куда-то спешил и не принимал серьезных мер предосторожности. По широкой полосе следов, оставленных зомби, в грязно-оранжевой пыли, покрывающий темно-багровую землю. Преследовать их мог и ребенок. Однако, к полудню ситуация резко ухудшилась. По мере приближения к границе эпицентра, активность мутировавшей флоры и фауны скачкообразно возрастала. Уродливое зверье, абсолютно игнорировавшее зомби, начало проявлять к Березову ярко выраженную агрессивность. Подходить ближе 10 метров к зарослям обрубков или замшелых колонн деревьев стало небезопасно. Без стычки не проходило и 1/4 часа. К человеку регулярно тянулись то источающие ядовитые испарения, оранжево-фиолетовые волны ползучих водорослей, то усеянные крючковатыми присосками пупырчатые щупальца, то целые облака кишащие во мху синьки. Несколько раз пришлось отстреливаться от уродливого зверья, идентифицировать которое Березов не смог. Мутанты не были похожи ни на один из представленных в инструкциях образцов, и более напоминали персонажей дешевых триллеров о вурдалаках, кровожадных монстрах и тому подобных чужих. С одним из них пришлось сцепиться не на шутку. Получив несколько пуль в то место, которое Иван посчитал головой, уродливая склизкая тварь даже не замедлила шаг. Агрессивное создание, отдаленно напоминающее гибрид слизняка с мокрицей, издало мерзкое бульканье и выстрелило в Березова липкой ложноножкой. В следующую секунду тварь с поразительной скоростью притянула себя к человеку и принялась растекаться по телу, словно заливая его собой. Обездвиженные клейкой гадостью ноги не удержали равновесия, и Иван упал, все сильнее увязая в теле твари. Рука с автоматом мгновенно оказалась залеплена грязно-оранжевой студенистой массой, и капитан почувствовал резкую боль, словно множество мелких зубов впились в кожу, пытаясь срезать с человека одежду. С огромным трудом, едва ли не в крайнюю секунду, ему удалось освободить правую руку и выхватить нож. Он стал наносить твари удары, но та словно не чувствовала их. С таким же успехом можно было убивать ножом холодец. Отбиться Березов смог лишь тогда, когда один за другим пробил клинком с десяток мелких, лишенных зрачков глаз, целым сонмом, усыпавших покрытой слизью утолщения на теле зверя, которая оказалась головой на самом деле. Тварь противно заскрежетала, пронзительно булькая на грани слышимости, отвалилась от человека и быстро скрылась в ближайших зарослях. Как только поединок закончился, Березов подобрал оброненное в ходе боя Ариадну и еще минут 10 едва переставлял ноги от усталости. Многочисленные кровоточащие порезы по всему телу резко снизили ловкость и координацию движений, и он едва не попал в сито, неожиданно выскочившие из-за невысокого холма. К тому моменту, когда эффект обратной регенерации залечил полученные раны, Иван существенно отстал от отряда зомби. Пришлось перейти на бег и впредь держаться вдали от кустов и крупных камней, за которыми могли бы укрываться мутировавшие твари. Но на ровной местности вновь началась игра в догонялки с аномалиями. Почувствовав добычу, сгустки смертельной энергии меняли траекторию движения, и Березов был вынужден петлять, уходя от преследования. Спасало то, что аномалии, которые он про себя определил как хищные, реагировали на что угодно, что оказывалось к ним ближе всего. Это давало ему возможность переключать их внимание с себя на любую другую, менее подвижную аномалию. Занятый этой игрой в пятнашки со смертью, Иван слишком поздно заметил шевеление среди стоящих в стороне замшелых колонн небольшой рощицы. Мутные грязно-оранжевые пятна, сидящие на фиолетовых обрубках деревьев, которые он поначалу принял за местные цветы, с мерзким визгом поднялись в воздух. Десятка три перепончато-чешуйчатых существ, величиной с ворону, ощетинившись частоколом зазубренных когтей и вереницами кривых клыков, мгновенно взбились в стаю и бросились на человека. Иван открыл огонь, пытаясь сбивать уродливых тварей в лед, но быстро прекратил стрельбу. Птицы двигались хаотично, вертикальными зигзагами обходя попадающиеся на пути аномалии, и оказались малочувствительны к пулевым ранениям. Сбитые наземь твари, не попавшие в блуждающую внизу центрифугу, спустя несколько секунд вновь взмывали в небо и с пронзительным визгом догоняли стаю. Магазин опустил, и Березов попытался убежать от птиц, на ходу перезаряжая оружие. Но в отличие от аномалий, стая не желала отставать от человека. Заново перемотанный кулак с Ариадной не позволял быстро управляться с автоматом, поэтому пришлось забросить оружие за спину и вновь взяться за нож. Стая сбила Ивана с ног первым же ударом, и десятки когтистых, визжащих тварей облепили человека. Взревев от боли, Березов дважды перекатился в сторону, ломая с собой вцепившиеся уродливые тушки, и смог подняться, ударами ножа отбиваясь от бросающихся к голове птиц. Стая отпрянула от человека, брызнув в разные стороны, и тут же вновь собралась в вопящую кучу, разворачиваясь для следующей атаки. Иван, поправляя на голове исцарапанный противогаз, взбежал на верхушку невысокого холма, единственное ближайшее место, свободное от аномалий, и судорожно оглядел окрестности в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Спрятаться было негде. Путь к лесу фиолетовых обрубков преграждала птичья стая. Остальное же пространство быстро заполнялось аномалиями, вытесняемыми огромным облаком едкого газа, медленно приближающимся с обратной стороны холма. Вдали справа едва виднелся отряд зомби, загодя обходящий ядовитое облако. Догнать его было уже невозможно. Следующей атакой летающие твари, скорее всего, раздерут его противогаз и доберутся до лица. И тогда у Березова не будет ни единого шанса выжить, не то что спасти Лаванду. Тем временем, стая с режущим ухо визгом вновь устремилась в атаку, и Иван принял решение. Он изо всех сил рванул вниз по невысокому склону и с разбегу вошел в грязно-желтую муть газового поля. Преследовавшие его птицы торопливо отворачивали в сторону, стремясь избежать мучительной смерти. И вот теперь Березов отчаянно пытался вырваться из разъедающего тела бесконечного облака. Боль, словно заполняющая каждый миллиметр кожи, стала почти непреодолимой. Теряющий рассудок мозг, будто бурлящий лавой вулкан, кипел только одной мыслью – надо бежать вперед. Просто бежать и все. Капитан уже не понимал зачем, но твердо знал, что так надо. Если бы не эффект обратной регенерации, мощно выраженный вблизи эпицентра, кислотная среда облака давно уже растворила бы и снаряжение, и кожу, и плоть. Но мысль о том, что идея пройти насквозь газовую аномалию в тот момент являлась единственным спасением, давно уже сменилась на яростно звериную жажду выжить. И потому он бежал даже тогда, когда перестал понимать, кто он такой и что вообще происходит. То, что он смог выбраться на чистое пространство, Березов понял не сразу. Когда сознание вновь обрело ясность мышления, он обнаружил себя лежащим вплотную к крупному каменному валуну, поросшему фиолетовым мхом. Несколько длинных и тощих оранжевых побегов с жидкими венчиками цветов иголок опутали армейский ботинок, пытаясь прогрызть или проколоть толстую кожу высокого берца. Болезненное покалывание их игольчатых шапок и привело его в чувство. Иван дернул ногой, освобождая ее из плена хищных растений, и сорвал с головы противогаз. Душный воздух жаркой красной зоны в этот миг показался ему лучше самого свежего горного ветра. Минуту он лежал неподвижно и просто дышал, радуясь самой возможности дышать, после чего оперся о камень и осмотрел оружие и снаряжение. Уип где-то потерялся. Да и черт с ним, все равно бесполезен. Остальное в порядке, раны заживают быстро, и даже рваные дыры в камуфляже почти полностью исчезли. Хуже с патронами, их осталось всего 3 магазина. Никак недостаточно для серьезного боя. А без него, похоже, Лаванда отсюда не вытащить. Иван поправил повязку с Ариадной и двинулся на поиски отряда зомби. Это не должно вызвать затруднений. Когда он стоял на пригорке, ища спасение от разъяренной птичьей стаи, противник как раз проходил где-то здесь. Где-то неподалеку должен быть широкий след. Когда Березов настиг зомби, вокруг уже стояли густые сумерки. Их командир расположил отряд на ночевку у подножия поросшего фиолетовыми обрубками деревьями холма. И филин Ивана уверенно засек столь большое скопление живых существ с расстояния в километр. К тому моменту, когда петляющий вокруг аномалий Березов смог приблизиться к противнику, вокруг уже стоял чернильно-черный мрак ареаловской ночи. Выбрав удобную позицию, Иван принялся наблюдать за лагерем. Зомби, как обычно, не разводили огонь и спали потрое, прислонясь к древесным стволам. «Странно», — подумал Березов. По его подсчетам выходило, что до границы эпицентра оставалось 2 километра, никак не больше. Почему же командир зомби не повел отряд сразу домой, решив провести ночевку в красной зоне? Видимо, двигаться в кромешной тьме через кишащую, блуждающими аномалиями местность было тяжело не только для человека, раз он не захотел рисковать. Не исключено, что на границе с эпицентром Березова ждет какой-нибудь сюрприз. Это ж ареал. Тут что угодно можно ожидать. Хорошо, хоть зверье старается держаться от зомби подальше, и ему не приходится ожидать атаки в спину. На этот раз противник принял более серьезные меры предосторожности и удвоил количество часовых. Несущие охрану лагеря зомби перемещались между спящими соратниками попарно, и простым огневым налетом тут не обойтись. Придется рискнуть. Что ж, такая работа для капитана не впервой. К тому же у него есть невидимка. Иван наблюдал за лагерем еще 2 часа, медленно двигаясь вокруг под покровом густого мрака. На этот раз заметить Лаванду оказалось несложно. Она по-прежнему держалась рядом с Ферзем, а бывший командир особ был единственным бойцом в отряде зомби, носившим мембрану. «Это тоже выглядело несколько странным», — отметил Иван. «Все наставления гласят, что зомби не носят ни ОЗК, ни мембрану, ни преграду. Вообще ничего из громоздких защитных средств. Разгрузка и латник — максимум, что можно на них увидеть. Если на момент зомбирования человек был облачен в тяжелое снаряжение, то, став зомби, он снимал его и попросту выбрасывал на месте. Почему же Салмацкий до сих пор в мембране? Разве только потому, что на нем экспериментальная мембрана М с интегрированным латником. Их разделить невозможно. Это усложняет задачу по захвату его рюкзака с доказательствами. Ладно, разберемся на месте. Тем более, что до места еще надо добраться. Зомби расположили Лаванду с Фердем в самом центре лагеря. Видать, не такие уж они и тупые. Отследив маршруты движения часовых, монотонно бродящих среди леса, Березов двинулся вглубь погруженного во тьму лагеря. До фиолетовой колонны дерева, у которой ночевали Ферзь с Лавандой, пришлось добираться довольно долго. Несколько раз ему приходилось замирать, сливаясь с землей, и ждать, когда приближавшиеся часовые вновь отойдут на безопасное расстояние. В памяти всплыла срочная служба, и старый майор-инструктор, прослуживший в полевых частях ГРУ всю свою жизнь. Молодому Ивану частенько доставалось от него на занятиях по отработке скрытного передвижения. «Терпение, боец, терпение!» Майор подкрепил свои слова увесистым пинком. «Ты что, на, торопишься?» Инструктор, как обычно, не стеснялся в выражениях. «Так ведь норматив же, товарищ майор!» Обиженно скривился Иван, невольно потирая ушибленный копчик. «Не уложусь!» «Нормативы на ускоренное скрытное передвижение придумали идиоты!» Старый майор наставительно поднял вверх руку, покрытую густой сеткой глубоких шрамов. «Кабинетные крысы, знающие о боевых операциях только по бумажным отчетам командиров подразделений. В бою норматив один – выжить и выполнить задание. Заруби себе на носу, боец. Ты можешь ползти 100 метров, хоть полдня, но ты должен пройти незамеченным. Противник может смотреть на тебя, проходить рядом с тобой, топтаться по тебе и даже мочиться на тебя. Все что угодно, кроме одного. Он не должен заметить тебя. Ты понял меня, буйкий бойчишка?» В тот момент Иван понял только то, что конкретно попал. Если старый майор награждал кого-то эпитетом «бойкий бойчишка», это неминуемо означало многочасовые тренировки. И на занятиях, и на самоподготовке. И вместо отведенного солдатам для отдыха личного времени. И без того скудного. Влип он тогда не на шутку. Много позже, когда война стала знакома Березову не понаслышке, он не раз вспоминал старика добрым словом. Пара часовых зомби прошла мимо, и Иван бесшумно подкрался к спящей Лаванде. Она сидела между Ферзем и кем-то еще. Березов поморщился. На этот раз командир зомби устроился на ночевку где-то в другом месте. Не повезло. Значит, ликвидировать его не удастся. Времени и без того в обрез. А риск слишком велик. Эх, сейчас бы ПСС. Иван быстро вложил в кобуру пистолет и достал из-за спины 9А-91. Убедившись, что следующая пара часовых будет проходить мимо этого места через 20 секунд, он осторожно зашел за древесный обрубок и оказался за спиной у спящего зомби. Изготовившись для стрельбы, Березов взял на прицел его голову и аккуратно толкнул жертву ногой в плечо. Едва спина зомби отлипла от дерева, Иван нажал на спуск, и одиночный, бесшумный выстрел пробил череп противника прежде, чем тот успел проснуться. Березов быстро подхватил тело и также бесшумно исчез в темноте. К тому моменту, когда часовые приблизились к дереву Лаванды, вокруг него все так же спало трое зомби в противогазах. Едва охрана удалилась на несколько метров, один из спящих беззвучно зашевелился, и в его руках появилась веревка. Стрелять в одетого в эмку Ферзя придется долго. Даже дыроколы бьют ее не сразу. А выстрел в лицевой щиток шлем сферы может и разбудить кого-нибудь. В полной тишине звук лопающегося армированного бронепластика наверняка окажется слишком отчетливым. Так что применим другой способ. Березов быстрыми движениями свил самозатягивающуюся петлю и осторожно набросил ее на голову Ферзя, несколько раз обмотав другой конец веревки вокруг дерева. Убедившись, что спящий ничего не почувствовал, он осторожно потряс Лаванду за плечи. Та дернулась и открыла глаза. Увидев Ивана, женщина собралась закричать, но короткий удар в челюсть лишил ее сознания. Березов бесшумным движением вскочил на ноги. Достал нож и, осторожно, просунув лезвие Ферзю под нагрудную стяжку лямок рюкзака, двумя движениями перерезал ее. Салмацкий проснулся и немедленно попытался вскочить, одновременно хватая Березова за горло. Но в этот миг изготовленный Иваном поводок натянулся и осадил его. Неожиданно оказавшись без опоры, Ферзь рухнул на спину и вцепился в поводок руками. Стремясь избавиться от ошейника, он перевернулся на живот. И в этот момент Березов мощным прыжком приземлился ему на спину, выбивая из легких воздух. Ферзь на секунду замешкался, но этого оказалось достаточно. Иван отточенным приемом вывел ему прямые руки за спину и сорвал со спины рюкзак. Забросив его на плечо, он взвалил на себя лаванду и бросился бежать, на ходу извлекая из набедренного кармана гранату, столь удачно обнаружившуюся в подсумке убитого им зомби. Хоть ферзь во время борьбы и не издал ни звука, в лагере зомби уже поднялась тревога. Спящие вскакивали и хватались за оружие. Кое-где вспыхивали зажигалки, и действовать надо было очень быстро. Березов швырнул гранату как можно дальше, вглубь лагеря, и тут же достал другую. Сзади громыхнул взрыв. Вряд ли он кого-то убьет, но это сейчас и не столь уж важно. Главное – отвлечь врага. Капитан бросил вторую гранату подальше в лес, подхватил сползающую с плеча лаванду и увеличил скорость. Едва отгремел второй взрыв, непроглядная ночь вновь погрузилась в тишину, изредка нарушаемую короткими командами, слабо доносящимися из лагеря зомби. Но все оказалось не так просто, как ожидал Березов. Первые четверть часа все шло по плану. Он удалился от леса и снял противогаз, чтобы не мешал дышать на изнурительном марш-броске. Затем надел на себя рюкзак ферзя, связал бесчувственной лаванде руки и потащил ее на себе. Филин и Ариадна позволили выбирать наименее опасный маршрут движения, и он вовремя уклонился от блуждающих аномалий, не приближаясь к кустам, заселенным мутировавшим зверьем. Трудности начались, когда лаванда пришла в себя. Она не просто отказывалась идти за спасителем, но и бросалась на него даже со связанными руками, издавая истеричные вопли. Пришлось вновь отправить ее в нокаут, заткнуть рот и тащить на себе. Вскоре Иван начал чувствовать приближающуюся усталость. Темп движения снизился, а еще через полчаса он понял, что зомби настигают его. Даже в кромешной тьме им удалось разыскать его следы. И теперь они, двигаясь налегке, с каждой минутой сокращают разрыв дистанции. Вскоре стало ясно, что уйти от погони не удастся. За час ходьбы с брыкающейся лавандой на плечах Иван сильно вымотался и раз 10 чуть не погиб, с трудом избегая аномалий. Учитывая опыт вчерашнего дня, до желтой зоны не меньше дня пути. Зомби же нагонят его самое позднее через час, если не раньше. И все, что он мог сделать, это выбрать наиболее выгодное место и дать врагам бой. Но даже в самом сказочном варианте на развитие событий, у него нет и призрачного шанса перебить весь отряд. Даже если зомби окажутся никудышными стрелками, ему просто не хватит патронов. Березов упрямо стиснул зубы и ткнул затылком лаванду, заставляя ее перестать дергаться. Он все равно не сдастся. Иван перешел на размеренный шаг, давая себе возможность чуть отдышаться. Раз уйти не получилось, дадим противнику бой. Он старался восстановить дыхание и хоть немного успокоить гудящие от часовой нагрузки мышцы, и принялся вглядываться в ночной мрак, подыскивая удобную позицию. Несколько раз ему попадались магниты, но ни один из них не висел на месте, и потому не годился для оттягивания на себя пуль противника. От этой идеи пришлось отказаться. Высоких холмов в пределах видимости тоже не нашлось. И когда Иван понял, что окончательно устал, он остановился у пары невысоких валунов, поросших фиолетовым мхом. Бросив связанную лаванду на одном из них, он занял позицию за вторым, приготовил оружие и стал ждать, стараясь хоть немного отдохнуть до появления противника. Сознание упрямо отказывалось признавать, что это тупик, но лихорадочно размышляющий Березов не смог найти выхода. Он движется слишком медленно и не сможет уйти от противников. Вокруг непроглядная мгла, и отыскать надежное убежище не представляется возможным. С другой стороны, если бы сейчас был день, зомби убили бы его раньше, чем он отошел от лагеря на десяток шагов. Недаром они смогли выследить его, даже ночью. Их командир до зомбирования явно получил первоклассную подготовку. Филин показал первые тепловые отметки через 10 минут. Зомби шли точно по следам жертвы, выстроившись широким полукольцом в несколько рядов, и готовые при первой же возможности охватить добычу с флангов. Странная тактика, несвойственная боевым подразделениям. Хотя какое дело зомби до этого? Страх они не испытывают, боли почти не чувствуют. Даже убить их очень непросто. Они у себя дома, как хотят, так и ходят. И очень возможно, что эта методика лучше всего подходит именно для них. Вот сейчас у него есть отличная возможность в этом убедиться. Тем более, что выбора все равно нет. Спустя минуту стало ясно, что просто затаиться не выйдет. Зомби шли прямо на его позицию. Березов переключил переводчик огня в режим стрельбы одиночными. Взял на прицел голову ближайшего врага и, задержав дыхание, на полувыдохе плавно выбрал спуск. Он смог уронить на землю троих, после чего остальные залегли и ползком двинулись точно на него, словно были абсолютно уверены в его местоположении. Иван пытался отстреливать ползущих врагов, но те быстро разделились на две группы, одна из которых продолжила сближение, а вторая открыла по нему прицельный огонь. Первые же пули легли настолько близко, что Березов был вынужден скрыться за валуном. Как они его вычислили? ПБС на 9А91 не дает ни вспышки, ни звука. И тем не менее, враги точно знают, где капитан. Единое пси-поле? Но Лаванда вроде говорила, что он не должен восприниматься ареалом как враг. Лаванда. Иван перекатился поближе к женщине. Та находилась в сознании, ожесточенно грызя связывающую руки веревку. И не сводила глаз с ночной темноты, откуда приближались зомби. Пришлось ударить ее в третий раз. Где-то в глубине захваченного боем сознания мелькнула ехидная мысль, что такими темпами трижды доктор наук рискует остаться совсем без мозгов. Но звук ударяющих в камень пуль мгновенно изгнал из мысли все лишнее. Позицию необходимо было менять прямо сейчас, пока она без сознания, и зомби не пошли на штурм. Иван подхватил Лаванду и, пригибаясь, бросился бежать, стараясь как можно дольше оставаться на одной линии с валунами, закрывающими врагу обзор. Темнота все еще была на его стороне. Он едва успел выскользнуть из затягивающейся петли, но далеко уйти не удалось. Ровная местность впереди оказалась слишком плотно засеяна аномалиями. С человеком на плечах не пройти. Жидкая цепочка островков растительности оказалась занята живностью. Филин четко показывал тепловые сигнатуры уродливого зверья, кишащего клубками щупальцев, студенистыми отростками и кожистыми перепончатыми наростами. Зомби позади Березова поняли, что упустили добычу, и, развернувшись в двойную цепь, бегом бросились за ним. Раздумывать было некогда, и Иван рванулся к ближайшей группе кустов-обрубков, на ходу выпуская несколько пуль в притаившееся там существо. Ему повезло. Тварь, получив ранение, мерзко взвизгнула и предпочла спастись бегством. Березов занял липкую от вонючей слизи лёжку, сбросил с плеч Лаванду и сразу же открыл огонь, сбивая с ног ближайших преследователей. На этот раз ему удалось продержаться почти 15 минут. Зомби не сразу смогли определить, где именно он скрывается, и, потеряв десяток бойцов, залегли. От передовой группы отделилась тройка силуэтов. Разведчики осторожно поползли вперед. Березов взял на мушку голову того, что был виден наиболее отчетливо, но раздавшийся вместо выстрела сухой щелчок возвестил, что патронов более не осталось. Иван по привычке забросил автомат за спину и достал из кобуры АПС. Один магазин на 20 патронов. Это все, что у него осталось, не считая ножа. Не густо. После первого же выстрела зомби накроет его по вспышке или по звуку. А скорее всего и по тому, и по другому одновременно. И не спрятаться. Рано или поздно Лаванда очнется. И враги узнают, где он. Невеселое окончание истории, прямо скажем. Березов несколько мгновений смотрел на ползущие мимо аномалии. Надо использовать все возможности, даже самые идиотские. Какая теперь разница? Зомби остерегаются аномалий? Так почему не попытаться двигаться перед одной из них? Вдруг, вкупе с ночной темнотой, это позволит уйти от преследования. А если и не поможет, то плевать. Но сидеть сложа руки в ожидании смерти он точно не собирается. Иван осторожно поднялся на ноги, держась под прикрытием кустов обрубков, и взвалил на плечи Лаванду. Быстро окинув блуждающие во мраке аномалии, он выбрал ближайшую из тех, что двигалась относительно небыстро, и покинул свое укрытие. Стараясь производить как можно меньше шума, Березов побежал наперерез траектории ее движения. Средних размеров раздиратель оказался равнодушен к появлению Ивана прямо перед собой и продолжал плыть в десятки сантиметров над землей, со скоростью торопливо идущего человека. Пару минут Березов бежал перед аномалией, словно локомотив во главе состава, стараясь держать ровное дыхание. Зомби явно не догадывались, куда девалась их цель. И Березов подумал, что у него появился шанс оторваться от погони до наступления рассвета. Главное, не выдохнуться прежде. Хорошо еще, что миниатюрная лаванда весит не больше 50 с небольшим килограммов, вместе с армейскими ботинками. Он улыбнулся, подбадривая себя. А что, если б на ее месте, то бишь на его плечах, оказалась какая-нибудь ныне популярная корова из телевизора, вроде импортной Бейонс или той необъятной бабищи, что рекламирует какой-то там крем с автозагаром. Шансы на спасение оказались бы обратно пропорциональны ее весу. А так он еще бежит. Только оглядываться приходится каждый миг. Но лучше потом у него будет от усталости отваливаться шея, чем по недосмотру отвалятся все части тела сразу. С раздирателем шутки плохи. Он юмора не понимает. Хорошо еще, что аномалии предпочитают не сталкиваться друг с другом. В этот момент лаванда пришла в себя. И все мгновенно усложнилось. Филин показал, как бродящие между валунов зомби остановились, все как один повернув голову в сторону Березова. И спустя несколько секунд отряд уже бежал следом. Ко всему хорошему, сама лаванда принялась отчаянно брыкаться, и Ивану приходилось прилагать немало сил, чтобы удержать ее на плечах. Из-за этого он едва не вляпался, когда раздиратель неожиданно увеличил скорость и чуть не догнал его. Березов рванулся вперед, теряя равновесие, и ему с большим трудом удалось удержаться на ногах. Он коротко чертыхнулся и ткнул лаванду затылком. Может, успокоиться. Но эта мера прошла для зомбированной женщины незамеченной. Березов, тяжело дыша изо всех сил, пытался удержать дергающуюся лаванду и дистанцию между аномалией. И эти забавные люди, убивающие время на всевозможные рафтинги и тому подобное, всерьез считают, будто знают, что такое экстремальный туризм, устало улыбнулся Березов. Очень скоро усталость начала одерживать верх. Стало ясно, что необходимо уходить от раздирателя, пока еще остались хоть какие-то силы. Если аномалия вновь увеличит скорость, он уже не сможет спастись. Преследующие его зомби словно понимали это. Они не пытались обойти аномалию, лишь неторопливо бежали за ней в десятки шагов, ожидая, когда их жертва окончательно выдохнется и лишится сил. Иван с хрипом втянул ртом в воздух, в разрывающиеся от перенапряжения легкие, чувствуя, как ночная тьма плывет от начинающегося головокружения. Контузийная травма заныла, вибрируя заунывной болью. Похоже, эти твари все-таки дождались. Сознание мутнеет, смешивая соленый привкус крови во рту с запахом сдобы. Словно он бежит изнурительный марш-бросок мимо кондитерской лавки. Запах свежеиспеченных булочек посреди напичканной смертью красной зоны. Какое-то нелепое... Запах сдобы? Березов собрал в кулак остатки сознания и завертел головой по сторонам. Лизун обнаружил совсем рядом. Ариадна показывала его, медленно ползущим впереди, не дальше 15 метров прямо по курсу. И березовский раздиратель, втрое уступавший Лизуну в размерах, стал забирать влево, уходя от столкновения. Раздумывать было некогда. Иван, сжигая в отчаянном броске последние силы, рванулся к Лизуну. В раскалывающейся от боли голове, словно расплавленное докрасное ядро, билась единственная мысль. Болт говорил, что внутри Лизуна ему удавалось уйти от зомби. У самой границы, пышущей запахом сдобы аномалии, лаванда глухо заверещала через заткнутый рот и судорожно забилась, пытаясь во что бы то ни стало сорваться с его плеч. Преследующие Березова зомби, почувствовав его новое местоположение, открыли огонь, но было уже поздно. Иван нырнул в прохладную зыбь и тут же почувствовал, как по лицу словно прошелся слюнявым языком громадный и добродушный щенок. Добежав до середины аномалии, Березов рухнул наземь, судорожно хватая ртом водянистый воздух. Нельзя лежать после такого бега. Сердце может не выдержать резкой смены темпа. Нужно встать и хотя бы как-то двигаться. Но сил не осталось даже на то, чтобы подняться. Он всем телом навалился на мычащую и извивающуюся лаванду, спиной придавливая пытающуюся ползти прочь от аномалии женщину. И минуту просто дышал. Когда кровавые круги перед глазами сменились мутной влагой лизуна, подсвеченной ариадной розоватым цветом, граница ползущей аномалии оказалась уже совсем рядом. Сразу за ней, в нескольких шагах, молча стоял отряд зомби, глядя в пустоту, словно группа каменных изваяний. Между стоящими красными пятнами их тел Филин показывал несколько лежащих и слабо шевелящихся. Видимо, кто-то из зомби все-таки стрелял в лизуна. Может, специально, может, нет. В любом случае, аномалия вернула им пули с завидной меткостью, и сейчас эффект обратной регенерации медленно возвращал раненых в строй. «Вот бы поваляться так еще минуток 600», — мрачно ухмыльнулся Березов, поднимаясь на ноги. Он ухватил за ногу немедленно бросившуюся ползти лаванду, подтянул ее к себе и куском веревки быстро связал ей ноги. Затем привычным движением взвалил женщину на плечи и направился к центру аномалии, собираясь идти вместе с лизуном до тех пор, пока зомби не повернут во свояси. Остатки сил покинули его через 5 часов. Уже рассвело, и молча бредущих за ним зомби было видно невооруженным глазом. Их отряд терпеливо двигался вслед за аномалией, монотонно переставляя ноги, словно заведенные, с безразличными лицами и стеклянными взглядами. Прекращать преследование они явно не планировали, а уйти от них оказалось невозможно. Едва забрезжил рассвет, стало ясно, что лизун лениво ползает кругами по одному и тому же маршруту. Бесконечная ходьба с неперестающей брыкаться лавандой на плечах, более 30 часов без сна в режиме жестких нагрузок, жажда и отсутствие еды измотали Березова до крайней степени. Вот уже час он брел в полузабытии, едва переставляя ноги, словно робот. Проблески сознания случались все реже, и границы спасительной аномалии ощущались скорее инстинктом выживания, нежели разумом. Но и жажда жизни имеет предел своих возможностей. Последнее, что почувствовал Иван, было слабое шипение остановившегося лизуна и глухое ощущение удара от падения.